занимала 250 миллионов. А вот абсолютный рекордсмен кассовых сборов «Аватар» Джеймса Кэмерона лишь замыкает первую пятерку. Производство фильма обошлось студии Fox всего в 235 миллионов. Следующим проектом Роберта Земякиса в качестве продюсера станет экранизация книги с длинным названием «Как пережить атаку садовых гномов? Защити себя, когда воины газонов нанесут удар, а они его обязательно нанесут». Книга представляет собой подробный гид, позволяющий читателю защитить свою собственность и себя от нападения садовых гномов. Среди прочего в книге дается серия советов по приемам ближнего боя с атакующими статуэтками гномов. У нового фильма, бюджет которого составит 20-30 миллионов долларов, пока нет ни режиссера, ни сценариста. Планируется, что фильм станет лентой, в которой живые актеры будут действовать наравне с компьютерными персонажами. Сообщается, что картина получит рейтинг R по версии Американской ассоциации кино, то есть дети до 17 лет будут допускаться на фильм только в сопровождении зрителей. Последним проектом Земекиса стал мультфильм «Тайна Красной планеты». Мировые сборы ленты при бюджете в 150 миллионов долларов составили 36 миллионов. После провала мультфильма Дисней также объявил о закрытии желтой подводной лодки «The Beatles», проекта, над которым продюсер и режиссер Земякис работал несколько лет. В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами был Сергей Дусь. До встречи.
«Кинопарк». Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Три часа ночи в Москве.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. В российской столице состоятся переговоры с посланниками Каддафи. Хосни Мубарак извиняется перед всеми гражданами Египта. Никита Михалков не видит катастрофы в низких сборах цитадели. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. В Москве сегодня пройдут переговоры с представителями властей Триполи. Также в российской столице в ближайшее время ждут членов ливийской оппозиции. Об этом накануне заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать ООН, Триполи и Бенгази в прекращении ливийского конфликта. Первый зампред Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что встреча Лаврова с представителями ливийских властей не нарушает резолюции Совбеза ООН. Совбез не держит ливийцев за изгоев, с которыми нельзя встречаться, сказал Слуцкий. А между тем, председатель ливийской нефтяной компании Шакри Ганем бежал от Каддафи к повстанцам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на арабские телеканалы. Впрочем, эту информацию пока не подтвердили официальные представители ливийской власти. Телеканал Аль-Раби распространил заявление повстанческого правительства Бенгази о том, что Ганем присоединился к их временному национальному совету. Репортеры телеканала Аль-Джазира сообщили, что Ганем бежал из Ливии вообще, не пояснив детали. Шакри Ганему 68 лет, он представлял Ливию на заседаниях ОПЕК. Госдеп США не хочет говорить о дипломатическом иммунитете Строс-Кана. От ответа на вопрос, обладают ли сотрудники МВФ и Всемирного банка таким статусом, ушел представитель Госдепа Марк Тонер. На брифинге для журналистов он обошелся лишь сообщением, что внешнеполитическое ведомство США участвует в расследовании. Я напомню, Доминик Строс-Кан был задержан в минувшую субботу в Нью-Йорке за 10 минут до вылета в Париж. Основанием послужило обращение в полицию горничной гостиницы, которая утверждает, что глава МВФ пытался ее изнасиловать. В понедельник суд отказал Строс-Кану в освобождении под залог в $1 млн и оставил его под стражей. Хосни Мубарак извиняется перед всеми гражданами Египта. Уже сегодня по арабским СМИ будет распространено письмо от имени свергнутого 3 месяца назад президента Египта. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Мубарак не только попросит прощения, но также заявит в письме о том, что он готов передать Египту все активы, которые существуют у экс-президента Египта. Таким образом, уточняет «Аль-Арабия», Мубарак надеется получить амнистию. В понедельник жена Хосни Мубарака, Сюзанна, подписала бумаги об отказе в пользу государства от своего имущества. Чехия выслала из страны сотрудника посольства Украины. Так, Прага ответила на объявление 2 сотрудников военного аппарата посольства Чехии на Украине персонами нон-грата. Киев обвинил их в шпионаже. Ранее в понедельник глава МИД Чехии Карл Шварценберг обещал выслать сразу нескольких украинских дипломатов, но украинское внешнеполитическое ведомство назвало это решение неадекватным. Король Бельгии поручил сформировать правительство валлонским социалистам, лидеру франкоговорящей социалистической партии Элио Ди Рюпо. Лидер социалистов принял предложение монарха. Напомню, что парламентские выборы в Бельгии проходили в июне прошлого года. Партия Элио Ди Рюпо получила в парламенте 26 кресел, набрав большинство голосов во франкоговорящей Валлонии. 27 кресел получил новый фламандский альянс, националистическая партия Исландрии, которая выступает за разделение Бельгии на 2 государства. Переговоры о создании коалиционного правительства длились 337 дней. Этот политический кризис стал самым затяжным в истории Бельгии. 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с так называемым молчаливым убийцей – гипертонией. В России этим заболеванием страдает почти треть населения. Во всем мире ежегодно 7 миллионов человек умирают, еще 1,5 миллиарда страдают из-за высокого артериального давления или гипертонии. По словам специалистов, на распространенность гипертонии оказывают влияние уровень социально-экономического развития, отношение населения к сохранению здоровья, распространенность факторов риска, провоцирующих эту болезнь. Важнейшим фактором риска является возраст, другой фактор – избыточное потребление соли, и также опасно иметь избыточную массу тела, при этом имеется в виду не подкожное ожирение, а накопление жира в брюшной полости. Никита Михалков не видит катастрофы в низких сборах «Цитадели». В своем блоге режиссер сообщил, что он не считает результаты проката провалом своей новой работы. «Утомленный солнцем 2», по мнению Михалкова, это кино для будущих поколений. Новый взгляд на войну раздражает, он необычен, но за ним последует переоценка ценностей. Режиссер подчеркнул, что необходимо сохранять в отечественном кинематографе большой стиль, а это не синоним больших заработков. К тому же продюсеры картины не планировали отбить бюджет. В нынешней ситуации это просто нереально, пишет Михалков.
Голос России. Новости.
И теперь о том, что обещают синоптики. В Лейпциге и Праге будет около 18 градусов тепла, небольшие дожди. В Брюсселе сегодня пасмурно, тоже дожди, плюс 19. В Париже 21 градус, солнечно. В Ташкенте плюс 31. В Минске 18 тепла, солнечная погода. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 16, небольшой дождь. В Москве до 18 градусов тепла, синоптики обещают сильный дождь.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Ущерб, нанесенный стадиону в Самаре в результате беспорядков на матче «Крылья Советов» «Спартак», превышает 500 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба «Крыльев», в гостевом секторе было выломано около 1800 кресел. Из-за беспорядков матч, который в итоге выиграли красно-белые 1-0, был остановлен на 8 минут. Как рассказал директор по безопасности российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин в интервью «Спортэкспрессу», пока еще не собраны все необходимые материалы. Российский футбольный союз определяет, какой из органов будет рассматривать случай. Пока готовим документы в штатном режиме для контрольно-дисциплинарного комитета, который, скорее всего, и займется этим вопросом, рассказал Мейтин. Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат ответил на высказывание нападающего Романа Павлюченко, который заявил, что у наставника есть любимчики в команде. По словам Адвоката, у тренера не может быть друзей или недругов среди футболистов. Адвокат отметил, что Павлюченко не попадает в стартовый состав по спортивным причинам, а не из-за личных отношений, сообщает «Советский спорт». Голландский специалист подчеркнул, что главный тренер Тоттенхэма, за который выступает футболист, может сказать то же самое. Имя нового главного тренера Ростова будет объявлено сегодня. Основным кандидатом на пост наставника является черногорский специалист Миодраг Божевич. В понедельник бывший тренер московского «Динамо» прибыл в Ростов-на-Дону. Решение о назначении накануне поздно вечером должен был принять совет директоров футбольного клуба. Напомню, прежний главный тренер команды Олег Протасов ушел в отставку в пятницу. Судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов назначен главным арбитром финального матча Кубка России по футболу. 22 мая трофей разыграют московский ЦСКА и Владикавказская «Лания». Встреча состоится в Ярославле на стадионе «Шинник». Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадонна возглавил клуб «Аль-Вахль» из Объединенных Арабских Эмиратов. Как передает Associated Press, руководство клуба объявило о подписании с Марадонной двухлетнего контракта. Перед аргентинцем поставлена задача привести команду, цитирую, к новым высотам. Марадонна начнет работу в июне. В национальном чемпионате «Аль-Вахль» занимает четвертое место. В первенстве футбольной национальной лиги стартовал 10-й тур. В понедельник брянская «Динамо» обыграла Нижний Новгород 3-2. Ярославский «Шинник» победил владимирская «Торпедо» 2-0. Россиянин Александр Грищук и Борис Гельфанд из Израиля стали финалистами шахматного турнира претендентов, который продолжается в Казани. Грищук одолел своего соотечественника Владимира Крамника, а Гельфанд оказался сильнее американца Гаты Камского. Победитель турнира претендентов станет соперником Вишванатана Ананда в матче за мировую шахматную корону в 2012 году. На этом о спорте пока все.
В эфире русская служба «Голоса России». Теперь подробнее о наиболее заметных событиях уходящего дня. Дмитрий Медведев рассчитывает, что рабочий визит президента Словении Данила Тюрка в Россию позволит придать импульс крупным двусторонним проектам, которые находятся в стадии реализации. Об этом российский лидер сказал, принимая в Москве своего словенского коллегу. Медведев отметил, что эта встреча – продолжение активного диалога между двумя странами. Медведев.
Во время нашего официального визита было подписано несколько документов, в том числе касающихся сотрудничества по крупным проектам. Я надеюсь, что мы сможем придать дополнительный импульс этой работе. Ну а в целом ситуация в наших отношениях торговых стала более прочной по сравнению с периодом кризиса. Торговый оборот вырос почти на 40%, это неплохо.
Данила Тюрк согласился с такой оценкой. Наши отношения получили дополнительный импульс после моего визита в Москву, и то развитие, которое мы наблюдаем, отвечает нашим ожиданиям, сказал президент Словении. Он также добавил, что Словения рассчитывает на успешное развитие отношений с Россией. Президент группы «Аннексим» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Бизнесмен сообщил, что направил свои предложения руководителям этой партии.
Я это принял нелегкое и во многом неожиданно для самого меня решение, но решение я все принимаю довольно быстро. Теперь уже вопрос не ко мне, а вопрос к партии. Свое предложение направил, видимо, должен быть собран съезд, и если моя кандидатура партию устраивает, тогда, видимо, все состоится. Я, естественно, буду требовать карт-бланша, как всегда делал в бизнесе. Карт-бланш – это привлечение новых людей, если потребуется, вплоть до изменения названия партии.
Вопрос о новом лидере правого дела обсуждается с марта. Сопредседатель правого дела Леонид Козман ранее говорил, что руководство правого дела хотело бы видеть во главе партии политика федерального уровня. В свою очередь, член Федерального политсовета партии Борис Надеждин в качестве премьера называл министра финансов России Алексея Кудрина, первого вице-премьера Игоря Шувалова, помощника президента Аркадия Дворковича. Партия «Правое дело» появилась в конце 2008 года в результате слияния трех политических структур – Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России. Съезд партии должен пройти осенью. Израиль попал в окружение палестинцев. Накануне тысячи палестинских беженцев из Сирии, Ливана и сектора Газа пытались прорваться через границу с Израилем в свои дома, брошенные на его территории. В отличие от сильнейших социальных потрясений в Тунисе, Египте, Ливии, Йемене и Сирии, события так называемого «кровавого воскресенья» выплеснулись за рамки одного государства. Тему продолжит моя коллега Наталья Полторацкая.
Вспышки насилия произошли на 63-ю годовщину изгнания миллионов арабов с их родной земли, ставшей 15 мая 1948 года территорией еврейского государства. Столкновения на голландских высотах, которые Израиль аннексировал у Сирии после войны 1967 года, начались с того, что манифестанты под сирийскими и палестинскими знаменами прорвались из Сирии в одно из селений, которое находится под контролем еврейского государства. В попытке вернуть их назад, израильтяне открыли огонь. Военные применили оружие и на границе Израиля с Ливаном. Они утверждали, что палестинские беженцы, собравшиеся в приграничной деревне, пытались сломать заградительные сооружения и проникнуть через границу, то есть туда, где начинается их историческая родина. По мнению эксперта-востоковеда Института стратегических оценок и анализа Сергея Демиденко, эта акция была тщательно спланирована.
Все это нужно напрямую связывать с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Та волна народного протеста локализована рамками исламистских организаций. Это наиболее влиятельные силы протестных движений. В этой связи обострение ситуации внутри страны выплескивается таким вот образом наружу. То есть исламисты как бы пытаются активизироваться, показать свою силу не только внутри страны, но и вне ее. Скорее всего, действовали те исламистские организации, которые имеют серьезное влияние в палестинских лагерях.
А раз так, то не исключено, что по мере нарастания протестного движения в Сирии, требования о возвращении ей голландских высот и решении проблемы палестинских беженцев на переговорах с Израилем будут звучать все громче, считает российский эксперт.
Израиль внимательнейшим образом смотрит на то, что сейчас происходит в Сирии. Если слетит режим Башара Асада, это будет самое худшее, что может представить для себя Израиль. Потому что Израиль подспудно благоволил режиму Асада, несмотря на поддержку Хамас, но на северных границах было спокойно. Если к власти придут исламисты, радикально настроенные военные или кто-то еще, на голландских высотах ситуация может обостриться.
В воскресенье Израиль подвергся штурму из юга на границе с палестинским анклавом сектором Газа. Сотни демонстрантов забросали израильских военнослужащих камнями и выкорчевали заградительное сооружение КПП «Эзер». Это единственный пункт пропуска между Израилем и сектором Газа. Столкновения с израильскими силовиками произошли и на пропускном пункте между Иерусалимом и Рамаллахом, административным центром другого палестинского анклава западного сектора реки Иордан. Сергей Демиденко не думает, что за этими акциями стоит восстановленный 3 мая альянс двух ведущих палестинских движений «Фатх» и «Хамас».
Вряд ли Хамас и Фатх выступили в данном вопросе единым фронтом. Хамас в секторе Газа не демонстрирует никаких особенных успехов. Одно дело быть в перманентной оппозиции, а другое дело налаживать реальную жизнь палестинцев. Конечно, тут он выглядит бледно. Аббас, он нелегитимный президент. Он не избирался последний раз всенародным голосованием. Его позиции слабы.
Как бы то ни было, нынешние акции палестинских беженцев в защиту прав на возвращение в свои дома, брошенные на территории Израиля, самые радикальные за последние годы. Во многом это следствие политических перемен в соседнем Египте. Его экс-президент Мубарак при сильном давлении Вашингтона по ближневосточному урегулированию занимал откровенно произраильскую позицию. Сейчас Израиль лишился поддержки Каира, и этим намерены воспользоваться Фатх и Хамас, несмотря на всю шаткость их соглашения о примирении. Их стремление создать государство Палестина, в границах которой перекроят территории Израиля, самый сильный на сегодня раздражитель для Тель-Авива. Константин Гарибов, Наталья Полторацкая, «Голос России».
Суд над Виктором Бутом – это попытка американских властей доказать верховенство интересов Соединенных Штатов Америки над интересами любой страны мира. Так охарактеризовал процесс над россиянином его адвокат Альберт Даян в интервью «Голосу России». Анна Форостенко расскажет подробности.
Дело Бута – самое настоящее собрание нестыковок и нарушений законов сразу нескольких стран, настаивает юрист. Его клиент был арестован в Таиланде во время переговоров. Власти США посчитали, что сделка, в обсуждении которой участвовал Бут, преступна по законам США. И теперь уже стараются не вспоминать о том, что арест был произведен в стране, которая имеет отличные от американцев правовые нормы, отмечает Альберт Даян.
Прокуратура американская заявляет, что сделка, которую Виктор обсуждал во время ареста, была преступной по законам США. При этом ни по законам Таиланда, ни по законам России эта сделка преступлением не является.
Напомним, что в Бангкоке на Виктора Бута вышли сотрудники американских правоохранительных органов, которые выдавали себя за боевиков революционных вооруженных сил Колумбии. Они якобы намеревались приобрести у него ракеты класса «Земля-воздух». Во время переговоров агенты несколько раз упомянули, что оружие будет направлено против американских граждан. И все доводы о том, что преступления не было, намерения не доказаны, в расчет уже не берутся, отмечает адвокат.
По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение. Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста.
Желание доказать свою правоту любыми средствами легко задвигает правовые нормы на второй план. Американское правительство присвоило себе право арестовать иностранного гражданина, который никогда не бывал в США. Причем арестовать в стране, где он не совершил никаких преступлений, напоминает адвокат. Да и в дальнейшем суд работал над одной задачей – сделать из Бута обвиняемого любой ценой, заключает Альберт Даян.
В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики и с самого начала. Обычно бывает как? Происходит преступление, и полицейские начинают искать совершившего этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения.
На первый взгляд непонятно, почему так упорно обходится закон в деле Бута. Но все становится ясно, если вспомнить о том, что американское право основано на прецеденте. А это значит, что осудив Бута, американцы смогут использовать подобные механизмы по отношению к гражданам любой страны, предупреждает адвокат.
Новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира, практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека, где угодно в мире, и вести его на суд США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону.
Но даже оказавшись в правовом вакууме, защита уверена – суд присяжных поможет установить истину. Эта уверенность базируется прежде всего на том, что, выступая в суде присяжных, Виктор Бут впервые с начала процесса получит возможность рассказать, как все происходило на самом деле, говорит Альберт Даян.
Я верю, что процесс, сам процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было, потому что в Таиланде просто глубоко была политическая борьба, и не было у него, у Виктора, шанса, чтобы выйти на людей, чтобы выслушали полностью, что произошло здесь.
Но и здесь американцы сделали все для того, чтобы усложнить процедуру отбора присяжных. Дело в том, что в 2005 году в Голливуде был снят фильм «Оружейный барон». СМИ утверждали, что именно Бут стал прообразом Юрия Орлова, который в кино переправляет оружие в Африку. Мало кто помнит, что голливудские продюсеры отказались вкладывать в этот фильм деньги, поставив всю историю под сомнение. Однако сегодня американские СМИ сделали все, чтобы Виктор Бут выглядел злодеем. Есть опасность, что эмоции присяжных могут взять верх, предупреждает Альберт Даян. Однако защита рассчитывает на победу здравого смысла. Ведь сейчас речь идет не об одном частном случае и даже не о будущем всей американской правовой системы. На кон поставлено соблюдение законов во всех странах. Если дело Бута закончится обвинением, ни один человек в мире не сможет быть уверен в том, что завтра его не обвинят в заговоре против американцев, послезавтра не арестуют, а через неделю он не предстанет перед судом США. Анна Форостенко, «Голос России».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Земля Санникова». Минский суд отправил экс-кандидата в президенты Андрея Санникова в колонию усиленного режима.
Акценты.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников, когда выдвигался на очную борьбу с Лукашенко, конечно, совсем не на такое первенство рассчитывал. Но именно он стал первым из претендентов на должность главы государства, кто получил реальный срок – 5 лет колонии усиленного режима. Суд признал Санникова виновным в организации массовых беспорядков 19 декабря. По этой статье могли впаять и все 15, но даже прокурор просил 7. У экспертов возникли вопросы. Если Санников на самом деле виновен, то почему так мало? Ведь те события, как утверждает Лукашенко и его паркетная пропаганда, Ротонда угрожали безопасности государства. Следовательно, будь фигурант доказательно уличен, он должен был получить наказание по максимуму. Ему же дали минималку. Значит, главное преступление Санникова против режима состояло не в организации, а в участии. И не в митинге, а в президентских выборах. Но тогда к юриспруденции это уже не имеет никакого отношения, как и к правам человека. Это политика. По мнению адвокатов Санникова, не представлено ни одного убедительного доказательства о наличии у их подзащитного умысла на организацию массовых беспорядков. Да и сам факт беспорядков не установлен в понимании статьи 293 УК Белоруссии. Но здесь сейчас так, что даже на нет суть есть. Наверное, пятерка – это все, что Фемида могла сделать для Санникова. Но и у этого срока тоже есть какие-никакие обоснования, тоже не юридического свойства. Во-первых, это все-таки снисхождение. Еще раз скажем, статья предполагает более суровое наказание. Во-вторых, в известном смысле символика. Хотел 5 лет в казенном доме – получи. В-третьих, продолжительность срока все равно не имеет принципиального значения. Знатоки местных нравов утверждают, что своих видных оппонентов Лукашенко сажает, чтобы потом амнистировать. Примерно так он поступил и в прошлый раз после выборов 2006 года. Вначале закрыл своего соперника Козулина, затем через несколько лет выпустил на свободу. И именно это, между прочим, вернуло Минску относительное расположение Европы. И санкции заморозили, и в Восточное партнерство приняли. Сейчас, заметим, некоторые политологи из местных тоже считали, что Лукашенко держит своих оппонентов за решеткой в качестве заложников, чтобы когда-нибудь их выгодно обменять на некие европейские преференции. Это может быть вероятным, но приговор Санникову – это вещь очевидная. Обратим внимание, что огласили вердикт практически сразу после появления резолюции Европарламента. Она предписывает ЕС ввести более строгие экономические санкции против Белоруссии. Минск, наверное, решил, чтобы показать пренебрежение к угрозам Запада, мало слов. Нужно еще и дело – закрыть, причем вместе с его фигурантами. Запад возмущен. Европа и США осудили судебные приговоры экс-кандидату и его соратникам, назвав их политически мотивированными. ЕС пригрозил адресными ограничениями во всех сферах сотрудничества с Беларусью. Брюссель призвал белорусские власти немедленно прекратить подавление политической оппозиции и гражданского общества. Не исключено, что сработало. По крайней мере, жена Санникова, журналистка Наталья Халиб, получила сегодня 2 года, но с отсрочкой приговора. Минск на связи. Белорусский публицист Евгений Огурцов поделится мыслями.
Самые повторяемые сегодня в Беларуси слова – это следствие и суд. Как это ни кощунственно звучит, но люди спорят по поводу сроков, которые получат бывшие кандидаты в президенты и их соратники. Согласно народному тотализатору, самый большой срок отводят Андрею Санникову, самый маленький – Владимиру Некляеву. И как бы в подтверждение этого Санникова действительно осуждают на 5 лет колонии усиленного режима. К такому сроку кандидатов в президенты Беларуси приговорили за протест против фальсификации итогов выборов. Накануне вынесения приговора Андрей Санников выступил в суде с громким заявлением. Он рассказал о том, что в тюрьме КГБ в отношении него применялись пытки, унижающие человеческое достоинство, давление и угрозы. Подобные сведения сообщали и другие узники, американки, так называют в народе СИЗО КГБ. После приговора Андрей Санников успел сказать: «Берегите моих родных». Присутствующие в зале скандировали свободу, позор власти, многие плакали. Символично, что это произошло накануне дня рождения сына Андрея Санникова и его жены Ирины Халиб, которая также осуждена вместе с мужем на 2 года, но с отсрочкой приговора, то есть на так называемый условный срок. Кстати, Даниле, их сыну, исполнилось 4 года. Адвокаты политика убеждены, что в ходе следствия не доказан даже сам факт массовых беспорядков в Минске 19 декабря. Самое удивительное, что к судебному конвейеру граждане уже начали привыкать, как и к тому, что они сами в любой момент могут оказаться на скамье подсудимых. Никто в справедливость белорусской судебной системы уже не верит. Аналитическое сообщество считает, что сроки своим политическим оппонентам назначает сам Александр Лукашенко. Это всего лишь предположение, но в него почему-то многие граждане верят.
Это был белорусский публицист Евгений Огурцов. В общем, Минск осуждает, Минск осуждают. Люди молчат и все понимают. Часто простое кажется сложным, батьку терпели, он стал невозможным. Заметим, что приговор Андрею Санникову вынесли в день рождения его сына, ему только 4. Но, наверное, ему уже не надо объяснять, что батька и отец – это совсем не одно и то же. У экс-кандидата же на какое-то время будет своя земля Санникова. А у Белоруссии по-прежнему есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется срок. Лукашенко. И он вполне может сказать, как герой из операции «И». Вы думаете, это мне дали 5 лет? Нет, это нам дали 5 лет. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, как скоро Греции грозит дефолт, о том, объявит ли войну наркоторговли «Большая восьмерка», о том, почему умные люди живут дольше. Об этом читайте на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Греция. Синдром дефолта. Крупные мировые инвесторы опасаются, что Греция не сможет расплатиться с долгами и объявит дефолт. 9 из 10 крупнейших мировых инвесторов вновь прогнозируют обрушение финансовой системы Греции. Они не верят в жизнеспособность греческой экономики в условиях долгового кризиса. Повторяется ситуация годичной давности, когда Европа в спешном порядке оказывала этой стране огромную финансовую помощь из-за боязни того, что дефолт Греции нанесет ущерб всей зоне евро. Тем временем Германия, как основной кредитный донор Греции, бьет в набат, обвиняя Афины в недостаточной инициативности по преодолению явно затянувшегося кризиса и намекая, что спасение утопающих – это прежде всего дело их собственных рук. Вся информация по этой теме на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Большая восьмерка. Задачи поставлены. G8 готовится к саммиту, который пройдет в конце мая во французском Давиле. На этой неделе министры стран-участниц восьмерки обсудили в Париже одну из тем предстоящей повестки дня – борьбу с глобальной наркоугрозой. Впервые этот вопрос будет заявлен в качестве главного на встрече лидеров восьмерки. Франция, нынешний председатель G8, заявила, что противостояние трансатлантическому наркотрафику – одна из приоритетных задач. Как показывают последние данные, ежегодно в мире преступники перевозят около 2000 тонн наркотиков, и это только так называемых тяжелых. Почти половина из них экспортируется из Афганистана. Именно поэтому Москва в течение последних 3 лет настаивает на том, чтобы Совет Безопасности ООН присвоил проблеме афганского наркотрафика статус угрозы миру и международной безопасности. Подробнее читайте на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Больше знаешь, дольше проживешь. Уровень образования влияет на продолжительность жизни. К такому выводу пришли эксперты Британской кардиологической ассоциации. По данным британских специалистов, образованные люди способны делать правильный выбор с точки зрения перспективы для здоровья. При этом они лучше справляются со стрессом. В исследовании приняли участие 400 человек в возрасте от 53 до 75 лет. У добровольцев были взяты образцы крови. Затем произвели замеры так называемых теломеров, участков хромосом ДНК. Они отвечают за продолжительность жизни человека. Как выяснилось, испытуемые с низким уровнем образования имели более короткие теломеры, чем более образованные, то есть первые старели быстрее. Ученые подчеркивают, что при этом уровень достатка не влиял на длину теломер, а значит на продолжительность жизни. Подробнее читайте на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Более 70 лет лишения свободы грозит главе МВФ Доминику Стросскану. Новый срок возможного наказания озвучило агентство «Франс Пресс», ссылаясь на некие судебные документы. Ранее в зарубежных СМИ появлялись сообщения о том, что в случае признания вины высокопоставленного чиновника и уроженца Франции могут посадить на 20 лет. встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с представителями ливийских властей не нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. С таким пояснением выступил первый зампред Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, Совбез не держит ливийцев за изгоев, с которыми нельзя встречаться. Он также подчеркнул, что резолюция не накладывает никаких табу на консультации. Переговоры запланированы на сегодня. Российский поспред при НАТО Дмитрий Рогозин выступил с очередным громким заявлением по поводу ПРО. По его словам, Россия не мытьем, так катанием добьется того, чтобы европейская противоракетная оборона создавалась с учетом российских интересов. Рогозин назвал блефом возможность создания ПРО в Европе без участия России. Владимир Путин сегодня примет участие в 5-м заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Российский премьер возглавляет эту комиссию вместе с вице-президентом Бразилии Мишелем Темером. Отметим, что экономики России и Бразилии имеют во многом взаимодополняющий характер как в традиционных сферах сотрудничества, так и в перспективных высокотехнологичных отраслях. Четвертый раунд переговоров между Белградом и Приштиной пройдет сегодня в Брюсселе. Темы встречи, вопросы энергоснабжения, телекоммуникации, свобода передвижения, культурное наследие и судьба пропавших без вести. Первые три раунда диалога между Сербией и краем Косово, провозгласившим в 2008 году независимость от Белграда, состоялись в марте и апреле также в Брюсселе. Переговоры проводятся с целью решения повседневных проблем граждан и сближения региона с Евросоюзом. Российский кислородный генератор на Международной космической станции не включился после ремонта. Экипажу не удалось, как планировалось, ввести его в эксплуатацию. Об этом сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США. По данным НАСА, бортинженер станции Александр Самокутяев потратил несколько часов, пытаясь при поддержке специалистов Подмосковного центра управления полетами включить систему с новым жидкостным блоком, установленным в минувшую субботу. Старый блок вышел из строя 11 мая, превысив рабочий ресурс в 3 раза.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Минск, к сожалению, не богат на современные легенды и предания. Но если покопаться, можно найти что-нибудь интересное. И что самое главное, не в пример другим городским легендам, веселое. К примеру, существует легенда, что первый общественный туалет Минска был построен в 1912 году в Александровском сквере. Проектировал его архитектор, который перед этим не получил денег за проект большого и роскошного дома одного пана. Сражаться с влиятельным и жадным заказчиком ремесленник не стал, но обиду не забыл. Когда дом богатея был уже построен, а мастер получил от городских властей заказ на строительство отхожего места, туалет стал миниатюрной копией панского дома, и над паном потешалась вся округа. Правда, что стало непосредственно с этим панским домом, история умалчивает, его никто и никогда не видел. Скульптуру мальчика с лебедем, расположенную в фонтане неподалеку от легендарного дворцового туалета, народ давно окрестил Паниковским за любовь литературного героя к водоплавающим птицам. На зиму скульптуру прячут в жестяной скворечник, чтобы не мерзло и не портилось. Так вот, есть легенда, что в одну из зим местные панки похитили бронзового мальчика с лебедем. Он стоял дома у одного из похитителей и служил вешалкой, а ближе к весне памятник вернули на место. Клон этой легенды – похищение пластиковой фигуры клоуна от одного из известных сетевых ресторанов. Якобы его украли минские антиглобалисты и распространили в интернете снимки издевательств над символом крупнейшего в мире фастфуда. Одна из версий легенды рассказывает о том, что похитили клоуна не антиглобалисты, а народные мстители, потому что в то время работники фастфуда не пускали в туалеты всех, а только посетителей заведения. А после похищения клоуна якобы было прислано в администрацию анонимное письмо с предупреждением: «Не станете пускать людей в туалеты, будете получать по почте части тела клоуна». Некоторое время среди минчан появилась, так сказать, страшная легенда. Якобы в реанимации одной из городских больниц была смертельная кровать. Каждый больной, которого на нее укладывали, умирал утром. Врачи люди не суеверные, но тут никак не могли возражать против очевидного. Привезут человека, реанимируют, а утром тот умирает. Когда за палатой установили наблюдение, оказалось, что в смерти многих людей виновата санитарка, которая каждое утро выдергивала провода аппарата, производящего искусственную вентиляцию легких. Они ей мешали наводить чистоту.
Бывальщина. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Наступившая неделя полна сообщений о самых разнообразных мероприятиях, которые будут проводить наши соотечественники, и главным образом они связаны с русской культурой. Вот, например, в Праге, в Российском центре науки и культуры, 16 мая состоится викторина «Знаете ли вы Санкт-Петербург» для чешских школьников. Ее 5 призеров поедут в Питер. Вот это награда! За такую всем захочется побороться. Думаю, со мной согласится и организатор этого мероприятия, председатель русскоязычной организации из Чехии «Ковчег Арха» Анатолий Орлов.
Проект делается для того, чтобы чешские ребята полюбили точно так же нашу страну, узнали о ней больше, и было бы им интересно но туда приехать в нашу страну и работать в Российской Федерации.
Я знаю, что у вас приз то ли 5, то ли 6 поездок в Санкт-Петербург. И за это, наверное, будут здорово бороться наши чешские ребята.
Викторина, она будет всечешская. Честно говоря, я даже сейчас не знаю, сколько ребят приедет. У них это будет познавательная такая экскурсия с изучением русского языка.
Какого плана вопросы приблизительно будут ставить нашим школьникам чешским?
Это, конечно, секрет, но я вам его могу выдать, этот секрет. Это вопрос о городе, о его культуре, о его архитектуре, о его истории. Мне вообще-то кажется, что они немножко сложные для ребят, но вопросы готовил комитет по внешним связям.
Наверное, все-таки не случайно вы, как руководитель организации «Ковчег Арха», организуете это мероприятие. Ведь, наверное, в какой-то степени будут в нем участвовать и наши русскоязычные детишки.
Ограничений у нас никаких нет. Русскоязычные детишки, граждане какой страны, для нас это не важно. Нам гораздо важнее, чтобы был интерес к Российской Федерации и городу Санкт-Петербург. Поэтому приедут русские детишки, значит, будут выступать русские детишки. У нас вопросы подготовлены и обращения и на русском, и на чешском языке.
А вот сейчас мы перейдем с вами совсем к другой теме. Я знаю, что во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в соседней Словакии, вы организовали фан-клуб болельщиков за нашу сборную российскую.
Вы потревожили самую нашу больную рану. Наши, к сожалению, выступили не самым лучшим образом. Но мы же этого не знали, когда организовывали фан-клуб. Наша организация, она ищет различные формы для того, чтобы объединить наших россиян.
Правильно.
И не только россиян, а русскоязычных. И вот это одна из форм любителей хоккея. Мы организовали фан-клуб, вывесили российский флаг, взяли 2 барабана, все как положено. И все это было в русском ресторане.
А как вы восприняли поражение нашей сборной?
Чисто по-русски. Мы очень расстроились и немножко выпили крепкого алкоголя. Нам было грустно.
Ну вот, начали мы с Анатолием Орловым, председателем русскоязычной организации из Чехии «Ковчег Арха», разговор со школьной викториной, а закончили хоккеем. Давайте и дальше поговорим о спорте, тем более, что повод для этого есть. 13 мая в Аш-Доде, крупном портовом городе юга Израиля, в котором проживает около 73 тысяч выходцев из СССР и СНГ, состоялся второй международный турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы. В состязании приняли участие команда дипломатического корпуса стран СНГ и стран Балтии, футболисты Аш-Дода, сборная русскоязычного телеканала «Израиль Плюс», команда радиостанции «Первое радио», сборная телеканала на грузинском языке в Израиле и команда «Спартак» из южного города Беэр-Шевы. Перед началом турнира на поле вышли участники военно-исторического клуба Аш-Дода в форме и с оружием советских солдат времен Великой Отечественной войны, которые под аплодисменты зрителей торжественно развернули копию знамени Победы. Победу в турнире одержала команда телеканала «Израиль Плюс», посвятившая свое достижение ветеранам Великой Отечественной войны. И вот одно из мнений о турнире. Наш добрый знакомый, участник первого и второго международных фестивалей русскоязычных радиостанций, представитель первого радио Павел Маргулян, так отозвался о прошедшем турнире. «Мы отдыхаем на этих соревнованиях. Здорово, что Аш-Дод проводит такие игры, и жаль, что другие города отстают. В нашей команде сегодня играют не только радиоведущие и сотрудники радио, но и наши радиослушатели».
Наши люди.
Но на этом наша футбольная тема не заканчивается. Сейчас мы отправляемся в Лондон, где 15 мая на мини-футбольных полях Тоттенхэма прошел очередной, 14-й футбольный турнир Содружества «Кубок Гагарина». И сейчас у нас на связи из столицы Великобритании председатель по спорту Координационного совета российских соотечественников, профессиональный футбольный судья Англии Александр Салий.
Всегда каждый год мы связываем наш турнир с одних из очень больших дат для наших соотечественников. В этом году 10-летие полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. И наши соотечественники всегда воспринимают это с большим уважением. И для этого мы и устраиваем турнир такого рода.
Я так понимаю, что ваш турнир был международный. Какие команды еще из каких стран приехали и участвовали в вашем турнире?
Впервые этот турнир стал международным. Были приглашены 3 команды с Ирландии и 1 с Украины.
А сколько вообще команд участвовало? И успели ли вы все сыграть? Ведь турнир проходил один день.
Да, формат турнира поставлен так, что все команды играют под группах, а потом играют на выбывание по олимпийской системе. В этот раз у нас участвовало 40 команд. И мы играли на 6 площадках, где у нас в одно время происходило как бы сразу же 6 игр по 15 минут игра.
Да, это очень серьезно. Вы как главный судья выступали на этом турнире?
Нет, я главный организатор.
Вы профессиональный судья. Как вы оцените игру футболистов, которые собрались в Лондоне?
У нас играют ребята-любители в основном. Ну, конечно, есть много, которые приехали и бывшие профессионалы. И вот такое как бы получается микс между ребятами, и уровень достаточно хороший.
Скажите, теперь самое главное, кто же стал победителем?
Для всех был сюрприз. Приехали ребята, команда с Ирландии, и победила. Она в финале победила Молдавию.
Ах, вот так вот. Финал, значит,
да,
был Ирландия-Молдавия.
Это литовская команда была с Ирландии. Вот, и они победили наших неоднократных чемпионов, команду Молдавии.
Команда Молдавии из Англии?
Да, ребята, наши соотечественники, которые проживают в Великобритании.
Скажите мне, пожалуйста, а был ли у них какой-то приз главный за победу?
Конечно. Приз был очень хороший. Значит, компания EastNet Claim предоставила для них чек в 1000 фунтов. Также компания MoneyGram, генеральный спонсор, свои подарки. И также компания Go Russia предоставила подарок для команды Молдавия, круиз, поездку с ужином по реке Тензи.
А какое настроение было у публики? Много ли ее собралось?
Ой, конечно, настроение было самое-самое хорошее. После спортивного праздника у нас очень хорошая культурная часть. У нас и шашлыки, и танцы, и гуляния, и лотерея.
Это был Александр Салий, председатель по спорту Координационного совета российских соотечественников Великобритании.
Наши люди.
Ну а завершит нашу программу Елена Карпова с обзором прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
16 мая в Израиле стартует программа предоставления социального жилья репатриантам, сообщает портал Изрус. Речь идет о 620 единицах жилья в зданиях, которые ранее являлись центрами абсорбции Сахнута. Теперь их перестроили в квартиры для долговременного проживания. Это 118 однокомнатных и двухкомнатных квартир, в которые в первую очередь вселятся пожилые репатрианты и матери-одиночки из бывшего Советского Союза, давно стоящие в очереди на получение социального жилья. Комментируя начало программы вселения репатриантов, министр абсорбции Софа Ландвер отметила, что это станет хорошим подарком ко Дню Победы для ветеранов-репатриантов. При этом, по ее словам, данный проект – это не единственная программа Министерства абсорбции в жилищной сфере, сообщает портал Изрус. Главные музеи России и Италии по случаю перекрестного года культур продолжат обмениваться шедеврами, сообщает газета «Слово». Так, музеи Московского Кремля в обмен на сокровищницу Медичи покажут во Флоренции жемчужины своей коллекции. Итальянские ценители прекрасного увидят российские государственные регалии, произведения российских мастеров IV века, созданные с использованием уникальных техник, аналогов которым не существовало в Европе, а также предметы XVI-XVIII веков, в частности, триптих из личных покоев Ивана Грозного и наперстный крест Петра Великого. А еще итальянской публике будут представлены вещи из коллекции оружейной палаты, парадное оружие, шитые ткани, посольские дары российским царям и императорам. О других предстоящих выставках заголовках «Перекрестного года Россия-Италия» читайте в газете «Слово». День международной культуры прошел на острове Афродиты, сообщает еженедельник «Вестник Кипра». Организатор форума – Американская академия в Лимассоле. Ее ученики и их родители, выходцы из стран Африки, Азии, Европы, представили 10 национальных стендов. Самой яркой была команда Украины. Все ее участники нарядились в национальные костюмы. Начиная от солидных отцов семейств, одетых в расшитые рубахи и шаровары, до трехлетней девочки с шелковыми лентами в цветочном венке. Русский киоск помогала оформить редакция газеты «Вестник Кипра». Один из гостей праздника специально принес и прикрепил под нашим флагом георгиевскую ленточку, привезенную им в эти майские дни на Кипр для всех, кто чтит память ветеранов Великой Отечественной войны. На русском стенде были представлены традиционный самовар, бублики, деревянная посуда. А квас, пряники, плюшки, блинчики – все это пользовалось большим успехом. Самым популярным сувениром, конечно, казалась матрешка. Все заработанные на празднике средства будут потрачены на благотворительные цели, сообщает «Вестник Кипра».
Наша пресса.
Вот и все на сегодня, друзья. С вами была Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог.
«Голос России».
Деловые новости.
Помогут всем. Государство готово подставить плечо сельхозпроизводителям. Не ко столу. Российская рыба проходит проверку на радиацию. На Северный Кавказ привлекают инвесторов, а вот бюрократов и коррупционеров там ждут нелегкие времена. Подробнее об этих событиях я, Анна Фростенко. Россия увеличит поддержку своего сельского хозяйства. На помощь могут рассчитывать как крупные агрокомплексы, так и небольшие фермерские хозяйства. Об этом заявлено на заседании Президиума правительства, где подвели аграрные итоги прошлого года и обсудили планы на нынешний. В 2010 году Россия прошла непростые испытания. Летняя засуха уничтожила урожай на 17% посевной площади. Сгорело приблизительно четверть зерновых. В результате собрали всего около 70 миллионов тонн зерна. В этом году государство должно помочь сельхозпроизводителям собрать хороший урожай, отметил глава правительства Владимир Путин.
Принято решение увеличить федеральное ассигнование на развитие АПК до 163 миллиардов рублей. Нам будет 50 миллиардов, 13 миллиардов мы приняли решение выделить. Дополнительно всего получилось 160 миллиардов. Мы соответствующие поправки рассмотрели и направили их в государственный дух. Кроме того, Россельхозбанк и Сбербанк специально зарезервировали еще 150 миллиардов рублей на кредитование весенних полевых работ. То есть потребности агропромышленного комплекса кредитных ресурсов будут обеспечены в полном объеме.
Аномально жаркое лето прошлого года дорого обошлось федеральным и региональным властям. Именно дополнительное финансирование со стороны государства позволило многим сельхозпроизводителям избежать разорения, сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрыник.
Поэтому благодаря мерам государственной поддержки последствия засухи преодолены, минимальное количество предприятий стало убыточным, и доказательством того, что мы вышли из создавшейся сложной ситуации, является то, что индекс производства сельхозпродукции в первом квартале 2011 года уже составил 100,7%.
Говоря о задачах на текущий год, министр заявил, что самое главное – провести в оптимальные сроки весенне-полевые работы. Урожай зерна в этом году, по примерным расчетам, может составить 85 миллионов тонн. Очевидно, что Россия рассчитывает вернуться к прежним высоким показателям. Для сравнения, рекордный урожай последних 15 лет достигал 95 миллионов тонн. Сейчас в России продолжается посевная кампания. Но и сегодня погодные условия не назовешь идеальными. Яровые культуры посеяны на площади в 2,5 миллиона гектаров. Примерно в два раза меньше, чем в конце апреля в прошлом году. Сказываются последствия затяжной весны. Однако ничего экстраординарного в этом нет. Наверстать отставание предстоит в ближайшие недели. И сложности на внутреннем бензиновом рынке, дефицит топлива сразу в нескольких регионах на эту задачу повлиять не должны. Впрочем, российские аграрии не ждут проблем с горючим. Сельхозпроизводители покупают топливо на оптовых базах. Там достаточно как дизельного топлива, так и бензина. Стоит напомнить, что Россия еще не отменила эмбарго на экспорт зерна, введенное в августе прошлого года. Сначала необходимо провести весенние полевые работы. Вопрос о снятии запрета можно будет обсуждать только после того, как мы поймем, как обстоят дела с яровым севом, подчеркнула министр сельского хозяйства России. Ситуация на Северном Кавказе в ближайшие годы должна быть кардинально изменена. Приоритетной задачей властей региона становится не только борьба с экстремизмом, но и интенсификация экономического роста. Перспективы развития одного из ключевых российских регионов были рассмотрены на правительственной комиссии. Северный Кавказ считается одной из самых величественных и красивых территорий России. Однако события последних десятилетий принесли региону множество проблем. Локальные конфликты, безработица, социальная незащищенность граждан. Ценой больших усилий государству при активном участии жителей Северного Кавказа в основном удалось обуздать преступность и терроризм. Следующий логический этап – обеспечить население региона работой и социальными гарантиями, а его экономику – крупными инвестициями. В ближайшие полтора года на развитие Северокавказского федерального округа будет выделено почти 10 миллиардов долларов, а в течение 15 лет эта сумма возрастет вчетверо. Крупные кавказские проекты будут финансировать федеральное правительство, региональные власти, российские и иностранные инвесторы. Основное внимание уделяется туризму, сельскому хозяйству, энергетике и транспорту. Специально для продвижения региона созданы так называемые институты развития, ключевое место среди которых занимает Корпорация развития Северного Кавказа. Возможности этих структур должны быть использованы максимально, подчеркнул Владимир Путин.
Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из-за рубежа. И добавлю, оказать бизнесу экспертную помощь в реализации инвестиционных программ. Я рассчитываю здесь на активную, содержательную работу коллег из Внешэкономбанка и Корпорации развития Северного Кавказа. На сегодняшний день этой структурой рассмотрено несколько десятков бизнес-планов, из которых отобрано 5 наиболее перспективных. Речь идет о разработке рудного месторождения кизил-дыре в Дагестане, создании химического кластера в Ставропольском крае, строительстве всесезонных курортов Архыз и Ведущий, а также развитие туристической и курортной зоны Кавказских минеральных вод.
Напомню, что еще полтора года назад власти решили вплотную заняться экономикой региона. Был создан Северокавказский федеральный округ, утверждена стратегия его развития до 2025 года, назначен полпред президента. Разумеется, в такой масштабной комплексной работе при учете особенностей Северного Кавказа все гладко не бывает. Пока явно не хватает инвестиций. Реализация проектов зачастую наталкивается на бюрократические и коррупционные препоны. Но каковы бы ни были сложности, дорогу осилит идущий. Напомнил известную поговорку главный редактор информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Тема экономического развития – ключевой момент в реализации всей комплексной стратегии модернизации и реформирования политики, экономики, безопасности, социальной сферы. Без изменения в экономике и социальной сфере невозможно будет добиться полномасштабного решения проблемы безопасности. Потому что ни для кого не секрет, что именно отсутствие эффективных социальных лифтов, безработица, коррумпированность в различных структурах власти как раз и создают дополнительную почву для деструктивных сил, которые еще пока действуют в некоторых регионах Северного Кавказа. Так что приоритеты расставлены абсолютно точно.
В стратегии развития Северного Кавказа сказано, что ее главной целью является обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики. Основой этому станут не только колоссальные инвестиции, благоприятные географические условия и природные богатства страны, но, пожалуй, самое главное – трудолюбие и энергия его жителей. Тем временем серьезные преобразования ждут и Южный федеральный округ. В списке – авиаузлы таких крупных городов, как Сочи, Волгоград, Геленджик, Анапа и Краснодар. На эти работы будет направлено около 10 миллиардов рублей в течение ближайших 3 лет. Кроме того, в будущем планируется построить в Ростове-на-Дону крупный аэропорт «Южный». Объем возможных инвестиций в сооружение пока не назван. Ждут преобразования и железные дороги. По направлениям Краснодар-Адлер и Волгоград-Тихорецкая намечается прокладка дополнительных железнодорожных путей в общей сложности более 1000 километров. К 2014 году планируется открыть скоростное пассажирское движение по маршруту Москва-Адлер, к 2015-му из Ростова в Краснодар, а в перспективе по маршрутам Краснодар-Кавминводы, Ростов-Кавминводы и Волгоград-Саратов. Напомню, что ранее стало известно о предстоящей программе модернизации авиаузлов Центрального федерального округа. На нее будет выделено около 50 миллиардов рублей. Обновление оборудования ждет аэропорты Воронежа, Смоленска, Курска, Белгорода, Твери, Брянска, Костромы, Липецка, Тамбова и Орла. А во Владимире в 2014 году предполагается ввести в строй обновленный аэропорт. Анна Фростенко, «Голос России».
Деловые новости. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе.
Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 17 мая 2011 года. Если мы занимаемся такой тонкой материей, как время, то стоит вспомнить, что в этот день, в 1916 году, в Англии впервые был совершен переход на летнее время. В большинстве стран зимнее время совпадает со стандартным астрономическим временем часового пояса. Однако во многих странах, например, в Западной Европе, зимнее время отличается от поясного на 1 час, а в ряде регионов России даже на 2 часа. Например, петербуржцы, вставая в 7 утра, фактически встают в 5 утра по стандартному поясному времени. Причина этого в том, что в СССР в 1930 году было введено декретное время, а с марта 2011-го еще и круглогодичное летнее время. Окунемся в мир кинематографа. В этот день, в 1904 году, родился знаменитый актер Жан Габен. В 1936 Габен стал одной из главных звезд французского кинематографа после того, как снялся в военной драме «Ля Бандера». Всемирная слава пришла к Габену в следующем году после того, как он сыграл роли в 2 фильмах. Одним из них был «Великая иллюзия», имевший большой успех в прокате и не сходивший с экранов Нью-Йоркского кинотеатра целых 6 месяцев. Позже была работа в Голливуде, но тяжелый характер Габена поставил крест на американских контрактах, но не на славе актера. Тем временем в России в этот день, в 1867 году, была учреждена земская почта. Сфера ее деятельности ограничивалась лишь теми районами, где не имелось государственной почты. Земским почтам разрешалось иметь свои почтовые марки, но с условием, чтобы эти марки по своему рисунку не имели ничего общего с марками государственными. Кроме того, земской почте, как правило, запрещалось использовать дороги, по которым следовало государство.